имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы чтим память святителя Алексия. И мы знаем, что для того, чтобы пересказать жизнь другого человека, который даже, может быть, рядом с нами живет, но все поступки и дела его, они зависят от того круга жизненного, в котором он находится. И тем более, для того, чтобы рассказать о человеке, который жил почти, родился 700 лет назад, может быть, больше потребуется сил для того, чтобы рассказать, какая это была жизнь в то время, чтобы понять и его движение души, чтобы понять его характер. И вот мы, которые привыкли жить злобой сегодняшнего дня, нуждами сегодняшними, войти в то время, немножечко, как можно войти? Все люди тех времен должны стать нам близкими, родными. И вот то было время, в котором все было неустойчиво, все было настолько зыбко, что опоры какой-то в жизни человека, кроме, может быть, веры найти было нельзя. И царство, ну, еще не было тогда царства, но Россия была тогда разделена надвое. Часть потеряла свою столицу Киев и искала другую столицу. Она еще не была утверждена в Москве. Только это был начаток собирания сил. А другая часть Руси, она была в польско-литовском княжестве. И это непростое было деление, разделение народа. Сама церковь тогда была разделенная. Поставлялся митрополит в Константинополе и Волынскую область, которая была в литовском княжестве, поставлялся и киевский митрополит, хотя в Киеве он уже не находился. И митрополит Петр, и следующий Феогност, и его преемник Алексий, они были то во Владимире, то в московском княжестве. И не только это, но заниматься чем-то, учить своих детей. Чему? Ремесло земледельца, ремесло горожанина тогда, оно подвергалось всяческому насилию. И, пожалуй, естественно тогда было только держать меч в руках. И вот эта привычка к войне в наше время, может быть, люди плачут от того, что человека отдают на войну. А в то время трудно было себе представить человека, который выжелал бы мира, вот этого спокойствия, и дал бы ему предпочтение. Нужно было воевать за свою независимость. Нужно было прежде этого воевать. А как войной соединишь за единство Руси? Потому что разделенность, которая... она в себе имеет уже какую-то безысходность, когда силой пытается утвердить правду, не устоит. Землю наследует кроткий. И вот в это время, в начале XIV века, рождается Елеферий, будущий святитель Алексий, и он еще от юности избирает путь иннический и посвящает себя Богу, и уже когда наступила его зрелость, как человека верующего, как инока, на него обращает внимание и властители, и церкви, и московского княжества. А надо сказать, что во времена мирные и спокойные власть быстро приобретает сторонников, она быстро приобретает силу, и нет ничего, может быть, страшнее времен, когда власть, она бывает колеблема. Столько соперников, столько подлости, столько всего, и вот столько испытаний, столько предательств, что, может быть, несчастнее ничего человека, который обречен, поставлен властвовать, нету. И поэтому и власть тогда была своеобразная, особенная, и церковная, и светская. Митрополиты наши утверждались в Греции по национальности. Еще не было такой практики, что непрерывно у нас были митрополиты наши, взятые из Руси, часто приезжали из Греции. И бывало иногда, что и при жизни святителя Алексея случилось так однажды, что и он был митрополитом в Москве, и к нему еще один приехал, Киприан. Но вот за всей, за этой очень сложной жизнью, в жизни святых можно увидеть примеры, которые они как тогда были, как свет внутренней жизни, они могут быть понятны и для нас. И вот однажды, когда было предложено ханом, правящим в Орде, приехать митрополиту Алексию и исцелить его ослепшую жену Тойдулу, митрополит Алексий говорит очень простые слова. И читаются они в житии как бы, ну, быстро. Он сказал, что это выше моей веры. А вот если это слово адресовать каждому из нас себе, вот, что может сказать о нас каждый? Какова мера нашей веры? Что выше нашей веры, а что ниже? И вот в этих словах целый путь открывается человеку. Потому что мы приходим к Богу всегда, будучи чужими, будучи Его врагами. Она осеняет нас милость. Это настоящее чудо, когда душа, которая была затворенная, которая привыкла жить собой, вдруг ей открывается иной мир. Что в свою жизнь можно впустить иного. Бога ли, ближнего ли своего. И это еще не является выбором человека, не является утвержденной его жизни. Это выше его веры. Это пришло чудо, которое зажигает душу, а дальше человек должен определиться, следовать этому, беречь это, поминать это хотя бы, или сделать это постоянным, сделать это повседневным трудом, обращать себя к другому и отвергать себя. И меры веры каждого из нас. И такова ли она, что если мы замечаем свои какие-то падения, грехи, такова ли мера веры, что нас посетит глубокое раскаяние, что мы это никогда не повторим. Даже самые простые вещи. А такова ли наша вера, что если приходят клеветы на душу, которые говорят, что жить плохо, люди плохие, ближний твой там против тебя настроены, ты никуда не годен. Вот против этих клевет внутренних стоят. Вот мера нашей веры не достигает этого. Это уже трезвая душа, которая знала, что ей доступно. Она знала и чудеса, потому что без вот этого чуда прикосновения Божьего, когда это настоящее чудо, когда человек переживает, тебя простили, тебя помиловали. Следующее чудо, это когда человек понимает, что тебя уже приняли навсегда, тебя не отвергнут, тебя знают, и твое имя написано в книге жизни, ты принят Богом. Не изменить этому, жить этим, а другая мера уже знать, что есть воскресение. И там, где даже ты будешь плох, где ты не устоишь, есть возможность возрождения вот этому вечной жизни. И ведать вот эти, так сказать, встречи с Богом, понимать, что от этих встреч осталось, это значит сказать, вот меры моей веры, вот что я могу и что я не, чего я не могу. И вот святитель говорит о том, что да, его веры недостаточно для того, чтобы прийти в иные времена, встать перед человеком и умолить Бога, каяться за этого человека, просить милости с тем, чтобы он был исцелен. А вот так вот, если подумать, между прочим, а как практически вот это надо было осуществить? А что нужно было сделать? Ведь на таинство не примешь татарскую хаджу, а молебен ты не отслужишь, а причащать ее нельзя. А какие слова нужно сказать перед всеми, чтобы и веру свою сохранить, и чтобы этот человек не остался чужим? И вот перед тем, как ехать в Орду, он молился у могилы митрополита Петра, и там было знамение, свеча зажглась. И он понял, что то дело, которое ему поручено, выше его веры, но Бог будет с ним. Это будет знамение, это будет чудо. И действительно, оно изменило. Всегда чудо совершается не для того, кто его совершает, для тех, кому он его приносит. И приход и в Орду, и ведь не только очи открылись у ханши, ее сердце изменилось. Попробуйте, мы знаем, как мы учим наших детей. Когда мы выбираем путь, мы ищем действительно лучшее какое-то из того, что мы знаем. И ведь с тех пор мы думаем, что только на Куликовском поле решилась битва. Не только. Сама Орда изменилась. Да, конечно, всегда найдутся в них и суровые, и яростные бойцы, которые будут биться с Россией. Но начали татары отдавать своих детей на воспитание в Россию. А многие роды знаменитые. Мы знаем несколько фамилий, сразу можно вспомнить, там Карамзина или Юсуповы. Это те, которые стали служить России. Победители, они прозрели другое. И вот это уже нить, которая видела во враге не только, так сказать, средства, которые можно удовлетворить своей алчности, жадности. Нет, другую жизнь, вот подлинную жизнь. И мы знаем и другое, что именно это было не отношение как к тому, кто владеет какими-то тайными силами. Именно когда нужно было в той же Орде, была страшная распря, братоубийство. Позвали опять святителя Алексея. И он с мирной душой приходит, он делится миром, умеряется это братоубийство. И эта ханша, она дарит землю под монастырь в Москве, он будет назван в честь архистратига Божия Михаила, чудо его, чудо в монастырь. И ее какой-то забота и внимание, вот ее расположенность, она фактически сблизила эти два народа. И дальше в жизни святителя Алексея был случай, когда он удивительно услышал почти те же самые слова, которые он говорил, идя в Орду, но уже которые были принесены ему. И в Елоховском соборе, и в Троице-Сергиевой лавре есть фрески, иконы, на которых изображены святители Алексея и преподобный Сергий Радонежский. Уже совсем близко отстоя от смерти и понимая, что после него слишком много было обстоятельств сложных, и благоверный князь Дмитрий Донской, он был резок и, так сказать, властолюбив, и уже был кандидат на благоверного князя, так называемый Митяй. И Константинополь хотел своего, и много-много было обстоятельств. И чтобы, неважно, кто займет первое место, но показать образ первосвятителя. Святитель Алексий вызывает к себе из Троицкой обители преподобного Сергия. Фактически преподобный Сергий идет получать предложение стать первосвятителем, митрополитом московским. идет он пешком и приходит. И когда ему делает предложение митрополит Алексей, он говорит, что это бремя не по моим силам. И вот эти слова интересно, есть замечание у митрополита Филарета, святителя митрополита Филарета Дроздова. Он говорит, что а вот здесь говорит просто, можно много думать, много причин этого отказа, но ведь эти два человека были в духе. И как есть одно служение одного духа, так есть служение у другого духа. Если туда придет человек просто, так сказать, светский, плотской, еще с необузданной жизнью, он может все делать. И молитвы творить, и занимать любой пост, и делать все, что угодно. Но на человек, который уже живет даром, он этот дар бережет и хранит, он знает то, что он может, и то, что ему недоступно. И еще, так сказать, они думали не о себе в этот момент. Каждый думал и не как победить другого, как победить себя. И вот из этого внутреннего движения, когда прежде всего они должны были принадлежать Богу и Божьей, митрополит отпускает с миром игумена земли русской, и тот мирно возвращается к себе. И хотя свое мнение очень поддерживает его мнение потом, вот фактически для того, чтобы не рухнуло все окончательно, сколько было здесь перипетий, сколько было хитрости, нечестности, можно сказать, ну, маленький эпизод привести. Следующий митрополит московский, тот же самый Митяй, он надел на себя облачение, не будучи возведен в сан, и уже начал переставлять епископов там и так далее. Самосвят. И благоверный князь, так сказать, взирал на это. И многое другое было. И вот, тем не менее, раз он был призван митрополитом, которого уважали, которого знали как духовного человека, мнение Сергия потом, оно оставило устойчивым иерархию русской церкви. Он сказал, кто достоин будет ее возглавить. И люди ждали, там больше 10 лет, пока тот достойный придет, пока вот эта смута, она не исчерпает себя, когда страсти людские, вот эти надежды, которые связаны именно с этой властью, власть начинала восстанавливаться, и люди спешили к ней. Она не ослабеет, она не исчерпает себя. И вот мы видим, что в жизни святителей можно... Она богатая была на события, потому что жизнь была сложная. Много было всего. Но в ней можно видеть, как жил дух человека, который знал Бога, который прежде всего приносил себя, а вслед за этим, уже зная благо опытно, он желал этого блага всем остальным. Ни власти, ни порядка, ни какой-то особой силы. Нет, митрополит, он и своим, для него не было чужих. Он желал знать тот свет, которым жила его душа. И мы знаем, что история, она как бы часто прикровенно раскрывает то, что находится под спудом какого-то сознания. И, может быть, в одни из самых непростых времен, когда, ну сейчас нам даже, может быть, трудно представить, как бы, так сказать, это отодвигалось уже на задний план, но когда-то над церковью так смеялись, так над ней глумились, так это было, и особенно над мощами. Уж их и выбрасывали, и попирали, как угодно, и прилюдно. И вот во времена тяжелые, когда уже угроза была, нашей государственности, жить или не жить, первые мощи еще в советское время, во время войны, были принесены святителю Алексею. И сейчас, может быть, даже трудно представить. Это тоже нельзя объяснить какой-то просвещенности народа. Нет, внутренне потянуло. Это толпы людей пошли поклониться, попросить прощения. И многое изменилось в то время уже в народе по отношению друг к другу. Может быть, и та подозрительность, та враждебность, и она была в свое время до этой войны, она сменилась на удивительную заботу, потому что без взаимной помощи, без выстоять было невозможно. И вот так что святитель Алексий, он был почитаем очень и в Руси, и особенно в Москве, и его мощи, они часто бывали живыми свидетелями, даже нет, не чудес, а рождения веры, укрепления ее. И вот как есть у нас люди, мы знаем, они наши помощники. Вот таким помощником в вере может быть святитель Алексий.